Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии Радио Логос вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наталья Владимировна. Сегодня мы вновь продолжим рассказ о священнических таких родах, которые, в общем-то, породили известных в той или иной степени людей. И вот сегодня у нас пойдет речь о роде Катаевых. Катаевы – это довольно распространенная фамилия священников в Вятской и в Пермской губернии. Их там довольно много было. И вот один из них, священник Иоанн Катаев, он известен уже в XVII веке. Он жил с 1661 по 1741 год, у него уже все его дети тоже были сыновья священниками, и один из его потомков был Алексей Иванович Катаев, священник Слободского Преображенского собора. Его дети, Александр и Василий, окончили Вятскую духовную семинарию уже. Александр получил в семинарии фамилию Кедров, тогда было принято давать определенные фамилии, изменять их и так далее, и стал основателем довольно известного рода священнослужителей Кедровых, куда, например, входил епископ Пахомий, Новгород-Северский, архимандрит Аверкий, ректор Волынской духовной семинарии. А вот второй, Василий Алексеевич, он родился около 1820 года, тоже окончил Вятскую духовную семинарию в 40-м году, в 1840-м, а затем учился даже в академии, в Московской духовной, окончил ее по второму разряду, то есть у него не было ученой степени кандидата богословия, тем не менее высшее богословское образование было. Но вот тут несколько странно при изучении его жизни, он долго был в таком неустроенном положении, хотя имел высшее богословское образование, но просто-напросто ему не было места, он был кандидатом на занятие какого-то места, поскольку он сначала был не женат, было решено, что он будет по духовно-учебному ведомству пойдет. Но вот только через какое-то время он получил таковое, и был он учителем высшего отделения в Глазовском духовном училище. Глазов – это тоже от Вятки, недалеко находящийся город. В 1847 году, через 3 года после окончания семинарии, и, соответственно, к этому времени понятно, что он женился, 22 октября он был рукоположен во священника Софийской церкви при Вятском духовном училище. Вятка – городок небольшой, но все-таки и не совсем маленький. 15 марта 1849 года его назначили смотрителем Глазовского духовного училища. Смотритель – это, по сути дела, глава этого учебного заведения, директор или начальник.
Как мы сейчас сказали, директор.
Директор, да. На этой должности он упрочил положение, прежде всего, библиотеки при училище. Он получил назначение в марте, а в начале октября было уже закуплено книг и учебников на 100 рублей серебром. Довольно много. И самое главное, как ему удалось все это сделать, он сумел собрать определенные средства у духовенства Глазовского округа. То есть просил отцов, чтобы они помогли в этом смысле, но они понимали, что да, книги нужны. И часть книг была просто роздана ученикам бесплатно. 10 октября 1852 года он был назначен священником Глазовского собора с оставлением в должности смотрителя училища. А в октябре 1855 года начался призыв дружины Вятского ополчения. Дело в том, что в это время продолжалась Крымская война. Поначалу мало кто предполагал, что это будет крупнейшим вообще-то сражением в Европе после наполеоновских войн. Вот, и недаром эту войну, мы с вами как-то про нее говорили, называют иногда нулевой мировой войной. И вот Россия была вынуждена мобилизовать очень многие ресурсы, которые были для этого. Но сложность была в это время в том, что, и об этом потом как причина поражения наша в Крымской войне, одна из причин, в том, что у нас не было совершенно железных дорог. То есть, если мы и могли найти где-нибудь в глубине России достаточно тех, кого можно было бы поставить под ружье, отправить их достаточно быстро туда, в Крым, на Черноморское побережье, было очень сложно. Они, по сути дела, отправлялись туда пешком. И вот начался призыв в это Вятское ополчение. Оно по территориальному принципу формировалось, и должны были их отправить на войну. И вот глазовских ополченцев было поручено сопровождать священникам Василию Катаеву и Михаилу Сырневу. Вот эти два батюшки должны были с ними отправляться. И пока они там собираются, обучаются и так далее, тоже с ними находиться. Но Вятскому ополчению не пришлось принять участие в боевых действиях, так как в 856 году уже война окончилась, окончилась неудачно для России, но действия при... и ополчение было распущено, и вятские дружины, которые дошли к тому времени до Владимира, вернулись обратно в мае 1856 года. За препровождение вот этого глазовских дружин ополчения, как сказано, в духе христианского и патриотического усердия, священникам Катаеву и Сырневу была объявлена архиерейская благодарность и пожалованы бронзовые наперстные кресты на Владимирской ленте. Это была особая награда, вот кресты на Владимирской ленте в память войны 1853-56 года. Подобная награда была и после войны 812 года, вот, а это вот по поводу Крымской войны. Служа в Глазове, отец Василий получал очень положительные характеристики от епархиального начальства, которое подчеркивало, что он ведет жизнь строгую, исполняя служебные обязанности добросовестно. Особое усердие отец Василий Катаев проявлял, заботясь о бедных духовного звания. То есть какие-то сборы организовывал ради этого, как-то вообще выявлял, кто нуждается в помощи. В 1858 году отец Василий был переведен в Вятский кафедральный собор, где позднее стал протоиереем. Внук отца Василия, Валентин Петрович Катаев, в детстве видевший фотографии своего деда с семейством, он писал, что о внешнем виде отца Василия, что это был такой на вид строгий священник с хрящеватым носом, огромной бородой и глазами Салтыкова-Щедрина. Ну, так сказать, поскольку Валя Катаев очень, так сказать, был мальчик, близкий к книгам и начитанный, видимо, портреты писателей он видел практически всех, и это была возможность именно сравнить какого-то человека с кем-то. Вот этот на Салтыкова-Щедрина похож, тот-то на Толстого, этот на Тургенева. Жизнь отца Василия оборвалась трагически. 6 марта 1871 года в 11 часов вечера он умер от, как писали, гнилой горячки. То есть, ну, видимо, или такое скоротечное воспаление легких, или что-то такое было неприятное. А болезнь была вызвана тем, что накануне он провалился под лед на реке Вятки, когда спешил к умирающему прихожанину в Заречную Слободу. Ну, в общем, прожил он жизнь не очень длинную. Получается, что если он в 20-м году родился, то всего 51 год. Ну, по нашим понятиям, довольно, сказать надо, короткую. Сыновья отца Василия, будучи уже семинаристами, после смерти отца не захотели принимать священнический сан, и два его сына, Петр и Михаил, закончив семинарию, поступили в Новороссийский университет. Ну, Новороссийский университет, он был расположен в Одессе, который, по словам внука отца Василия, сына вот как раз Петра Катаева, они избрали по причине теплого климата и баснословно дешевой жизни на юге России. Ну, действительно, там все было дешево, потому что Одесса была свободным портом, там беспошлинная торговля была со всеми. Через Одессу, соответственно, провозили очень много всякого рода продуктов за границу, и частично это оставалось на внутренних рынках и так далее. Поэтому, да, действительно, там было многое, что дешевле и проще. И начинать там такую жизнь вот этим потерявшим отца двум молодым людям, которые решили получить образование, было наиболее, наверное, удобно. Петр Васильевич Катаев, сын отца Василия, родился в 1856 году. После окончания университета с серебряной медалью историко-филологического отделения был преподавателем Одесского епархиального училища и Одесского юнкерского училища. Он женился на Евгении Ивановне Бачей. Она была немножко моложе его, ну, не немножко, а даже так, на 11 лет. А дочери генерала Ивана Елисеевича Бачея. Ну, несмотря на то, что отец ее был генерал, он не был таким очень состоятельным уж человеком, а он был таким потомственным мелкопоместным дворянином из Полтавской губернии. Впоследствии вот Валентин Катаев дал имя своего отца и фамилию своей матери главному герою повести «Белеет парус одинокий» Петю Бачею. То есть Петром он его назвал в честь отца, а Бачей – это фамилия, собственно, девичья матери. Петр Васильевич и Евгения Ивановна жили очень счастливо. 16 января по-старому или 28 по-новому, 897 года, у них родился сын Валентин, а через 6 лет еще один сын Евгений. Это уже было в 902 году. Евгения Ивановна, она была выпускницей консерватории, пианисткой, но скончалась она очень рано, вскоре после рождения второго сына, от плеврита, буквально через несколько месяцев после его рождения. 28 марта 1903 года, ей тогда шел 36 год. Петр Васильевич, которому в это время было 46 лет, остался с двумя сыновьями. На помощь вдовцу и детям пришла младшая сестра Евгении Ивановны, Елизавета Ивановна Бачей, которая в это время была 33 года. Она поселилась в доме Катаевых, вела хозяйство, воспитывала племянников. Петр Васильевич не стал вступать более в брак и посвятил всю свою жизнь воспитанию сыновей. Летом они всем семейством старались путешествовать, в том числе и по дальним маршрутам. На пароходе они несколько раз ездили и побывали в Турции, в Греции, в Италии. В доме имелась очень хорошая библиотека. Там были представлены практически все русские классики, книги исторические, словари, энциклопедии, географические атласы. Многие детали вот из жизни этой семьи впоследствии Валентин Петрович Катаев воссоздал в своей повести «Белеет парус одинокий». Валентин Катаев вспоминал, что писать он начал с 9 лет. Писать именно как какое-то литературное произведение. И ни много ни мало он решил сразу написать полностью, полное собрание своих сочинений. С детства он был уверен, что он родился писателем. Он разграфил школьную тетрадку на две колонки, подобно тому, как это было две колоночки в собрании сочинений Пушкина однотомном. Я видел эти издания, там довольно толстые были книги практически всех русских писателей, вот в частности Гоголя такого из библиотеки своего дедушки видел. И там почти все произведения собраны, потому что большая очень книга. И вот Пушкин такой был. И вот он, по примеру Пушкина, две колоночки и стал писать там элегии, эпиграммы, повести, рассказы и даже романы. Ну, сейчас исследователи творчества Катаева очень сожалеют о том, что эти тетрадочки не сохранились. Вот, было бы любопытно узнать, как в 9 лет он писал. А вот уже в 910 году, когда ему уже было, получается, где-то 14 лет, Валентин Катаев был обрадован тем, что появилась первая его публикация. Публикация стихотворения «Осень». Напечатали его в 2010 году в газете «Одесский вестник». Это был орган Союза русского народа, Одесского отделения Союза русского народа. За два года, которые последовали за этим, в этой же газете он опубликовал 25 стихотворений. Ну, для такого юноши, подростка, это довольно здорово. В 2012 году в этой же газете впервые были опубликованы небольшие его юмористические рассказы. Незадолго до войны он познакомился с Иваном Алексеевичем Буниным, который жил в это время в Одессе, которого считал своим главным учителем по писательству. В те же годы он подружился с Юрием Алешей, с Эдуардом Багрицким, вот с этими тоже одесскими писателями. И до начала войны он учился в 5-й одесской гимназии, но окончить ему ее не пришлось, в общем-то, из-за войны. В 15-м году он вступил добровольцем, вольноопределяющимся в действующую армию. Он рядовой в артиллерийской батарее, был произведен вскоре в прапорщике. Но это, естественно, во время войны, потому что как раз самый младший командный состав выбивается довольно быстро, и требуется его замена. И любой человек, ну, хотя бы с каким-то образованием, как правило, после короткой подготовки подходит на замещение выбывших этих младших командиров. Он дважды был ранен, один раз отравлен газами. В декабре 2016 года его приняли в Одесское военное училище. Ну, в то время, естественно, во время войны училище учили очень быстро, и уже летом 2017 года он на Румынском фронте и получает еще одно ранение в бедро и попадает в госпиталь в Одессу. Он вспоминал: «Я был жив, и нужно было бы этому радоваться, что война кончилась так благополучно для меня. Всего одна контузия, два ранения, отравление газами, и все. Я жив». Но, тем не менее, мне было очень и очень грустно. Действительно, эту войну молодые люди переживали, наверное, очень тяжело. Это было и со стороны стран воюющей Антанты, и со стороны центральных держав. Мы помним вот романы Ремарка, которые об этом повествуют. Катаев получил награды за участие в войне: два Георгиевских креста и орден Святой Анны IV степени. И поскольку он был произведен в офицерский чин, то стал личным дворянином. Его отец тоже был личным дворянином, но не потомственным, то есть он свое дворянство не мог передать сыну.
Это вот и есть личный дворянин, когда да, только ты лично.
Это вот лично, да. А если, например, выпускник университета был, как правило, личным дворянином, офицер сразу мог стать. А если более высокий чин получал человек, то он мог стать потомственным дворянином. И вот, например, отец Ленина был потомственный дворянин, и, соответственно, Ленин стал дворянином, и вот его братья-сестры, потому что Илья Николаевич был действительный статский советник, то есть по военному генерал-майор. Так вот, на фронте, если вернуться к Катаеву, он не оставил свою литературную деятельность. В журналах и газетах появлялись рассказы, очерки, посвященные военной тематике, и более того, рассказ «Немчик» в 2015 году был опубликован в журнале «Весь мир», а журнал этот выходил в Петрограде. То есть это первая была столичная его публикация. Различные существуют версии того, как, так сказать, была встречена. Ну, революция эта встречена была никак, наверное, потому что это было, тем более октябрьское, событие малозаметное для современников. Если февральская, то, конечно, да, а вот Великая Октябрьская как-то так, очередная власть сменилась, и все. А вот какое участие он принимал, Валентин Петрович, в гражданской войне, тут существуют две, так сказать, версии. Первая версия, которая была у нас при советской власти, когда излагался жизненный путь выдающегося советского писателя, героя социалистического труда, лауреата Сталинской премии, награжденного многими орденами, автора замечательных книг. Там говорилось, что в 18-м году после госпиталя Валентин Катаев вступил с весны, вернее, 19-го года, он воевал в Красной армии, вот так говорится. А вторая версия такая, что в 18-м году Валентин Катаев, и это, в общем-то, подтвердилось впоследствии, когда Катаев стал писать уже в 60-е или даже в 70-е годы, такие философско-биографические размышления и произведения, и он там все-таки упомянул о том, что он служил в Белой армии. Вот. В 18-м году после госпиталя он вступил в вооруженные силы гетмана Скоропадского. Ну, там очень сложно было на Украине, там было несколько правительств, они иногда были параллельны, иногда сменяли друг друга, и, в общем-то, все относились друг к другу очень плохо. Гетман Скоропадский не любил Петлюру, Петлюра там не любил народную власть батьки Махно, всех их не любил Деникин, который считал, что за Украина такая, единая неделимая Россия должна быть. И вот он сначала служит у гетмана Скоропадского, но после падения гетмана вступил в добровольческую армию, то есть ту армию, которая впоследствии возглавлялась Деникиным. Он подпоручик, служил артиллеристом, командиром батареи на легком бронепоезде «Новороссия». Это был бронепоезд вооруженных сил Юга России. Бронепоезд участвовал в действиях против как раз петлюровских войск, то есть они между собой воевали, а затем против Красной армии. Но в начале 20-го года Катаев заболел сыпным тифом в Жмеринке и был эвакуирован в Одесский госпиталь. К середине февраля 20-го года Катаев излечился от тифа, и красные к этому времени заняли Одессу. И выздоровший Катаев стал участником белогвардейского офицерского заговора. Ну, тоже отчасти для него вполне естественно, где-то он из этой среды, многие, так сказать, были склонны. И вот эти офицеры, они в это время надеялись, что из Крыма может барон Врангель, генерал Врангель, высадить десант здесь, в Одессе, и тогда вот с двух сторон можно будет потихоньку наступать на красных. В числе заговорщиков Валентин и его младший брат Евгений были арестованы чекистами, но за Катаева, к счастью, вступился знакомый чекист Яков Бельский, с которым он был раньше знаком, и через полгода заключения Валентин и Евгений были отпущены, хотя многие участники этого заговора были расстреляны. В 21-м году Валентин Катаев в Харькове, он активно работает в местной прессе, а уже в 22-м переезжает в Москву. В Москву, там в это время много писателей и поэтов, которые впоследствии, так сказать, будут весьма известны в советской литературе. И вот с 23-го года он стал злободневным, как тогда говорили, юмористом в газете «Гудок» и в ряде других изданий. Он писал иногда под псевдонимами, разные псевдонимы были: «Старик Субботин», «Оливер Твист», «Митрофан Горчица». Вот такой тоже псевдоним был. До 36-го года он успел дважды жениться и развестись, а третий брак его был долгим, до самой смерти. Он женился на Эстер Давыдовне Бреннер. Ее отец был видным таким деятелем бундовского движения, то есть это были евреи и социал-демократы, сотрудничающие с большевиками и так далее. И вот эта Эстер, девочка, она родилась, когда отец был в ссылке в Тобольске. Она долгую жизнь прожила, умерла только в 2009 году.
Совместные дети у них были?
У них совместные дети были, двое детей, Евгения Валентиновна и Павел Валентинович Катаев, двое детей, да. По рассказам, вот Павел Валентинович, кстати, тоже был писателем, детским писателем, вот, но я думаю, что там интересные, конечно, были дети и у Валентина Катаева и у Евгения Катаева, Евгения Петрова. Но, наверное, вряд ли мы будем в этот раз об этом говорить. Может быть, когда-то такая возможность и представится. Вот такой сегодня рассказ.
Спасибо огромное, отец Виталий. Всего вам самого доброго и ждем вас снова в студии Радио Логос.
Спасибо, хранит всех Господь. Всех я поздравляю с новолетием. Ну и, в общем-то, конечно, не за горами главный наш праздник Рождество Христово. Хранит всех Господь, всех благ от явившегося в мир Христа Богомладенца.